Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 1296, статья «Что такое очищение пепла?» Коровы в духовной работе. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, страница 1296, статья «Что такое очищение пепла коровы в духовной работе?» Мы начинаем в первой колонке со строчки «И надо понять». Известно, что цель творения — насладить творение. И поэтому сотворил Творец в творениях желание и стремление получать наслаждение. Но для того, чтобы добро и наслаждение, то, что получают творение, они не чувствовали бы при этом стыда во время получения наслаждения. А если будут стыдиться, то не будет наслаждения совершенным. Поэтому произведено исправление, чтобы человек не получал добро и наслаждение ради себя, человека, то есть чтобы человек наслаждался от подарка царя, но наоборот, чтобы Творец наслаждался от того, что выполняют его желания и получают наслаждение от него. То есть, что Творец хочет насладить творение, поэтому он... Человек выполняет заповедь Творца, а иначе, со стороны наслаждения для себя, человек бы отказался бы от этого наслаждения. Получается, что нет тут стыда, поскольку то все, что он делает, все ради Творца, а не для своей пользы. Однако, мой отец и учитель Бальсулам дал еще одно объяснение, почему необходимо делать все ради отдачи. Поскольку естественным образом человек, когда он находится в хорошем настроении и наслаждается жизнью, у него нет необходимости прикладывать силы и добиваться чего-то большего, что у него есть. То есть с тем достоянием, которое у него есть, дает ему полное удовлетворение. И поскольку духовные наслаждения дают наслаждение человеку, то есть даже самая малая ступень в духовном дает наслаждение больше, чем все материальные наслаждения. И в соответствии с этим человек бы удовольствовался бы малым, не было бы необходимости у него достичь наранхай, его души. При этом, когда человек работает ради отдачи, то есть, что вся его работа только в том, чтобы было наслаждение Творцу, получается, что когда человек постигает какую-то ступень в духовном, и человек берет это наслаждение, потому что Творец бы наслаждался этим, то человек не может сказать: «Владыка мира, я не хочу более высокой ступени, чем та, что у меня есть, по причине того, что все наслаждения, которые я получаю, только ради того, что я хочу наслаждать тебя. И я дал тебе уже много наслаждения, и я не хочу давать тебе, чтобы ты наслаждался слишком много. Достаточно того, что я тебе дал, и я уже не хочу давать тебе больше». И надо знать, что когда человек получает ради отдачи, то человек получает каждый раз еще больший вкус в отдаче и достижении удовольствия Творцу. И тогда человек не может сказать, что я не хочу получать больше наслаждений, потому что я довольствуюсь малым. Поэтому, когда человек работает ради Творца, это приводит человека к тому, что каждый раз он обязан получать большую ступень, потому что он не может сказать Творцу: «Я дал тебе уже много наслаждений, и я больше не могу дать тебе большего». Поэтому это причина, что необходимо работать ради отдачи. Есть еще объяснение, почему необходимо работать ради отдачи, в силу отличия свойств. Поскольку в духовном совпадение по свойствам называется объединение, слияние, а отличие свойств называется удалением, разобщенностью. И главное, что человеку надо чему стремится в жизни, это слиться с Творцом, потому что человек должен рисовать себе, что нет ничего более важного в мире, как просто находиться во дворце царя. И поэтому с помощью совпадения свойств, как сказали мудрецы, то есть слиться с его свойствами, он милосерден, и ты милосерден, и этим человек входит во дворец царя и удостаивается каждый раз говорить с царем. Получается, что в общем есть три причины о том, что мы должны работать на пользу Творца, а не ради собственной пользы. И об этом написано: «Благословен наш Творец, что мы были созданы во славу Его». И тут надо понять, что значит, что мы благодарим Творца за то, что Он сотворил нас во славу Свою, а не для нас. Ведь разум обязывает, что если бы он сотворил нас во славу его, то все бы творения его бы благословляли. Но написано, что мы должны благодарить за то, что он сотворил нас в свою славу. Что мы с этого имеем? А ответ следующий. То есть, поскольку мы должны знать, что Творцу не надо, не дай Бог, что-то, чтобы мы ему что-то давали. И вся цель творения только ради творений. Как написано, его желание насладить его творение. И для того, чтобы творения могли получать добро по трем вышеупомянутым причинам, чтобы они могли... чтобы могли задержать реализацию цели творения. Первое — из-за стыда. Второе — чтобы человек не удовлетворялся малым. И третье — чтобы он мог достичь наранхай его души. И третье — в силу слияния, что является совпадением по свойствам. Поэтому человек должен работать ради отдачи по примеру Творца. Получается, что в этом Творец сотворил нас и дал нам Тору и заповеди, чтобы с их помощью мы могли прийти и делать все, чтобы была слава Творца. Поэтому получается, что мы благословляем Его в том, что Он сотворил нас в честь Него. И это объясняется, что Он нас проинструктировал и дал нам средства, чтобы мы могли работать во славу Его. И это мы можем через это достичь цель творения, что называется Его желание насладить творение. И это так, как сказали мудрецы, сказал Творец, сотворил я злое начало, сотворил Тору, приправу. И это средство, чтобы мы могли прийти к тому, чтобы работать все во славу Его. И поэтому мы благодарим Его за это и говорим: «Благословен наш Творец, потому что сотворены мы во славу Его». И для того, чтобы человек мог прийти к действиям в отдаче, то есть совершать действия не ради собственной пользы, дается нам работа как в разуме, так и в сердце, где разумом называется, что человек должен идти выше того, что его ум и его разум обязывает делать, и это называется выше знания. То есть он верит, что несмотря на то, что разум и его знания не согласны с тем, что человек хочет делать, то есть дается нам заповедь верой выше знания, то есть то, что знание обязывает нас делать, мы не слушаем его, а вера, которой мы заповедованы, нам заповедовали верить, то, что говорит Тора, это мы делаем. И мы говорим, что вера, она важнее по важности, а знание, то, что разум обязывает нас, ниже по важности. И, конечно же, необходимо слушать того, кто является более важным. И это называется вера выше знания. И в вере тоже есть три момента. Первый — это пример. Кто-то дает товарищу $1000, Человек берет и верит, поскольку это мой товарищ, человек нормальный, и уж если он дает мне эту сумму, конечно же, там $1000. И не надо это считать. Это называется вера, которая ниже знания. То есть то, что он верит ему, это потому, что знание не сопротивляется тому, что он верит. То есть нет расхождения между тем, что он ему верит, и знанием. Получается, что у него вера ниже знания, а знание важнее. То есть то, что он верит ему, это потому, что знание не сопротивляется. Но если бы тут было расхождение со знанием, то он бы ему не поверил. И это еще не называется верой выше знания. Второе. Он ему сказал: «Вот тебе $1000». А получающий пошел, три раза это пересчитал и увидел, что там есть эта сумма. И он говорит давшему: «Я тебе верю, что есть тут та самая сумма, как ты говоришь». Конечно, эта вера не считается верой. И третье. Когда пересчитал эти $1000 три раза и увидит, что там недостает $1, и он говорит дающему: «Я верю тебе, что тут есть $1000». Здесь знание и разум говорит, что тут не достает, а говорит, что верит. Получается, что это называется выше настоящего знания. Однако, то, что человек может выполнить веру выше знания, то есть сказать, что я отменяю свое знание, и то, что я трижды пересчитал, это не важно. Но я верю, верой выше знания, то есть, что вера выше по важности, чем знание. Это тяжелая работа. И отсюда поймем, что вопрос веры в Творца, то, что человек должен верить, и отменить свое знание в том, что говорит ему знание, получается, что тем, что он говорит, что мое знание, оно не важно, как просто, ну, пыль, то есть ничтожно, как пыль. Это значит, что человек отменяет свое знание перед знанием, представлением Торы. И это работа в разуме. Также есть работа в состоянии лев, сердца, потому что сердце называется желанием, потому что человек создан в природе желание получения для себя. То есть, чтобы человек наслаждался своей жизнью, и когда говорят ему, что он должен работать на пользу Творца, это против природы. И почему это не нужно? И это, как сказано выше, что человек должен делать все на пользу Творца. И по причине трех вот этих вот причин. И поэтому это особая работа. Тем, что человек знает, что то, что он хочет делать все на собственную, ради собственной пользы, потому что человек рождается в природе желания получать для себя, должен поделить свою работу на две части. Первое. С точки зрения разума, то есть человек должен обращать внимание на то, каково его состояние с точки зрения веры. Однако с точки зрения веры человек может работать ради получения награды. То есть он выполняет Тору и заповеди именно потому, что получит потом награду. И это было бы ему на пользу. И, естественно, он тогда отделен. И поэтому есть особая работа, которая называется работа в разуме. То есть это любовь к ближнему. И если он работает над любовью к ближнему в одиночку, то он тоже останется вне святости. Потому что любовь к ближнему — это не цель творения. Потому что цель творения — это насладить творение. То есть чтобы творение должны получить от Творца добро и наслаждение. А если нет у них веры, как они могут получить что-то от Творца, тогда, когда у них нет веры в Творца? Поэтому необходимо проводить эту работу с двух сторон. Однако сказал мой отец и учитель Бальсулам, что то, что нужно идти в веры, а Творец нам не дает, чтобы мы могли работать в знании, это тоже по причине того, чтобы работа не была ради себя. Потому что если будет раскрыт Творец творением, и не нужна будет вера, то тогда не будет никакой возможности, чтобы человек смог сделать что-то ради Творца. И человек может видеть в материальных наслаждениях то, как трудно получить эти наслаждения только в силу отдач. И уж тем более наслаждения духовные, где духовное наслаждение даже в самой малой степени есть там больше наслаждений, чем в материальных наслаждениях. Конечно же, он не сможет получить ради отдач. Поэтому есть работа с двух сторон. Первое — в разуме, и второе — в сердце. Из сказанного надо объяснить то, что мы спрашивали, что такое очищение праха коровы в духовной работе, где сказали мудрецы, в соответствии с тем, что сатан и народы мира считают народ, заставляют и спрашивают у Израиля, «Зачем вам эта заповедь?» А ответ же таков, как написано. Ну какой же может быть ответ принят сердцем? Ведь они задают вопросы, почему это так? И разум обязывает, что надо дать ответ, когда спрашивающий поймет, почему. А какой же ответ? Им говорят, такова решение, и нечего тут сомневаться. Но дело в том, что поскольку порядок работы таков, что надо начать работу в состоянии разума, то есть принять на себя веру выше знания. Поэтому, если народы не спрашивают, что вам эта заповедь, а просто, когда он взял на себя веру, то есть верит выше знания, это считается верой, с первой точки зрения, когда мы сказали выше, то есть подобно человеку, которому дали $1000, а он верит, что эта сумма там и даже не пересчитывает. При этом, когда они приходят и спрашивают, что вам эта заповедь и какой смысл в ней, то это похоже на веру в третьем состоянии, качестве, когда мы сказали, что пересчитал, сумма не достает, а он ему верит выше знания. То есть он отменяет свое знание, свой разум перед дающим. Это называется вера выше знания. Поэтому именно когда народы мира, это то, что есть в теле человека, спрашивают, что вам эта заповедь и какой смысл в ней? Ведь тело не чувствует никакого смысла, то, что против разума и знания. И если так, то настоящий ответ и правильный, то, что надо ответить телу, что он верит, что эти вопросы посланы ему свыше, для того, чтобы было у него теперь сейчас место выполнить заповедь веры выше знания. Поэтому правильный ответ именно потому, что так это принято законом. И тогда нельзя отвечать телу с какими-то объяснениями разумными, почему он должен работать ради царя. Получается, что именно с помощью ответа, что это закон и такова статья, и он должен идти вперед в работе Творца. И хотя он видит, что он не может справиться с претензиями народов мира, и на это он тоже должен верить выше знания, что то, что не может справиться, это не потому, что он слабый, и поэтому он не может справиться. Но так хотят свыше, чтобы не было бы возможности у него преодолевать. И причина же, как сказано выше, что именно тем, что он не может справиться, и теперь он получает возможность для молитвы, чтобы Творец ему помог, чтобы он мог преодолеть. А выигрыш от этого таков, что именно с помощью свыше есть место удостоиться Наранхай, его души. Потому что каждый раз, когда он получает помощь, это за счет того, что получает свет свыше. Получается, что есть у него сейчас возможность удостоиться роста души в силу того, что у него есть потребность, чтобы Творец помог ему. И известно то, что говорится в Зор, что помощь Творца в том, что дают ему сверху душу. Поэтому человек должен быть очень осторожен тогда, когда тело приходит и спрашивает, зачем тебе надо прикладывать усилия в Торе и заповедях? Ведь ты же видишь, что нет у тебя в этом никакого вкуса. И чтобы не искал бы человек советы и как-то отвечать умом, но ответить телу, я сейчас благодарю тебя за то, что ты пришел ко мне с такими вот претензиями, потому что я говорю, ты прав с точки зрения разума. То есть с точки зрения разума я должен быть сейчас в состоянии «сиди и ничего не делай». Но выше знания я работаю. И хотя ты не даешь мне справиться и преодолеть, а я хочу именно сейчас преодолеть, насколько я могу. Поэтому я прошу помощи Творца, чтобы я мог справиться с тобой. И уж, конечно же, сейчас будет самая важная возможность, что с помощью этого я могу прийти к тому, чтобы удостоиться войти в святость и делать все ради отдачи. Получается, что ответ — это закон, он мне дан, и это настоящий ответ для того, чтобы человек продвигался в духовной работе и пришел бы к вере постоянно, чтобы Творец удостоился помощи Творца в разуме и сердце.
Первый вопрос. Зачем нам нужно совершать проверку в знании? И какова проверка в знании? Как ее совершают?
Кадима.
Вперед.
Ну, я даже еще не знаю, как ответить, но я могу сказать, что когда вечером даешь себе отчет по работе над объединением в течение дня, то в знании есть очень много вот нюансов, понятий, которые могут помочь.
Может быть, для того, чтобы мы могли прийти к выводу, что путь выше знания должен точно представлять себе другую сторону. Для того, чтобы включить в себя состояние, мы сможем выбрать целенаправленно.
Проверку в знании делаем за счет проверки келим, желания. Наполнено ли оно, чувствует ли, что есть выигрыш. И делаем для того, чтобы можно было пойти выше знания.
Да, нужно видеть, что внутри знания он просто видит, что есть недостача в конверте. Не хватает несколько долларов. И это он покрывает любовью. Хотя он видит, что есть как будто какой-то изъян или что-то в таком духе. Но когда он видит это в знании, у него есть место в работе, чтобы покрыть это любовью.
Да, ты, в принципе, обнаруживаешь в знании своем. В знании ты видишь что-то определенное, понимаешь что-то определенное, и тебе надо подняться над знанием, над вот этой информацией, над этим местом. Ты посчитал и видишь, что там доллара не хватает. Там это место понимать, что ты должен верить, что там этот доллар есть.
Это знание, это усилие, это хухма, И с помощью этого ты ощущаешь твое нынешнее состояние. Ты не хочешь оставаться на нем, ты хочешь идти на следующую ступень. Поэтому ты отменяешь свое знание и прилепляешься к высшему для того, чтобы получить более высокое знание.
Как я иду выше проверки? Как я иду выше проверки? В чем сама проверка? Что она мне дает? По-видимому, она дает мне какое-то явление антидуховное. И поэтому я решаю идти выше нее. Так ведь? То есть, как я решаю, как я иду выше того, что я проверил. То, что разум, чувства, я и мои товарищи, мы пришли к этому, мы договорились, мы решили, все нам понятно и ясно, что так надо делать. Почему мы сейчас должны еще проверить это относительно какой-то иной проверки, каких-то свойств иных, иного уровня, и сказать, что мы должны подняться выше, выше того, что снаружи, и даже противоположное нашему состоянию. Пожалуйста.
Потому что проверка находит изъяны в любви между товарищами. Я должен это вывернуть, сказать, что это во мне дефект. Я вижу, что то, что есть дефект в любви между товарищами, и действие — это привести эту боль на утренний урок, попросить на нее исправления.
Есть проверка внутри знания. И когда приходим к какому-то согласию вместе, и что надо, скажем, поддерживать друг друга, и что все уже объединены, и мы раскрываем внутри знания, что несмотря на то, что мы решили, мы не в этом, мы все нарушили это соглашение. Тогда надо подняться наверх и выполнить этот союз, как будто бы он действительно существует и действует. И тогда возникает молитва, которая может получить ответ и действительно подняться над знанием.
Да, как бы мы просто понимаем этот процесс, даже видим, что надо сделать, в каком состоянии мы сейчас находимся. Но с другой стороны, мы видим, что не способны проделать эту работу, идти выше знания. И это приводит их действительно к тому, что пришли к просьбе, молитве, требованию. Потому что если Творец тут не входит и не выстраивает это состояние, не склеивает их вместе, это не может работать.
Это, в общем-то, дает тебе место для молитвы, для просьбы. Как уже сказали, привнести хисарон. Мы очень привычны идти путем знания. Мы так росли всю нашу жизнь, так нас учили всю жизнь, как работать с мозгом, с разумом, проверять вещи разумом. А тут у нас это место, когда мы должны подняться в иное место, на какой-то совсем другой уровень. И вера, что мы непривычны работать так, это против нашей природы. И для этого нужна сила группы, окружения, чтобы она, собственно, дала эту силу и создала эту атмосферу и подход, что это может помочь.
У тебя есть твое знание, твой разум, ты понимаешь, что он ограничен. Даже если ты советуешься с группой, это тоже может быть ограниченный разум. Поэтому у нас есть вера в мудрецов, есть инструктор, который прошел эти этапы перед нами. Мы идем за ним, отменяем знания и прилепляемся к высшему знанию. То есть это вера в высшее знание.
Если я должен идти выше своего знания, то я должен полагаться на более высшие знания, а иначе я совершенно вообще потерял направление. Как я определяю, что значит выше знания, правильное? Выше знания — это значит, что я не согласен с тем, что я сейчас проверил умом, и я хочу идти иначе, чем то, что говорит мне разум, то, что говорит мне проверка. Но как это иначе? Есть у меня 360 градусов. Как я проверяю? Как я себя правильно выстраиваю? Может быть, из всех возможностей только одна будет называться выше знания. Как я проверяю? Как я выбираю направление?
Самый легкий, простой ответ из десятки, которая обсуждает проблему и решает, что вот это направление, или направление, которое направляет выше знания, к которому нужно прилепиться, может быть, тут не хватает еще части. Взять тот разрыв, который существует между знанием и выбором, который совершила десятка, и подсластить его, то есть подсластить это, прийти к совпадению.
Существует дистанция между пониманием того, что нужно молиться о помощи Творца, когда мы сталкиваемся, и важностью, которая называется обращение к Творцу. Потому что, когда собирается десятка, есть атмосфера величия цели, то тогда это может дать силу групповой молитве, общей молитве, обращение в духовном направлении.
Выбор проясняется автоматически, когда мы производим усилия, чтобы включиться в объединение и ожидаем, что придет свет и прояснит любой другой выбор внутри знания и обязательно ошибочен.
Как я выбираю направление? Я ничего не выбираю. Я должен только выбрать свет, чтобы он работал над нами, над десяткой, над группой, чтобы он нас как-то выстроил, прояснил. И выше знания, чтобы это было наше обращение к нему, то есть не к себе, а действительно к высшей силе, к свету, чтобы работал.
Мне тоже кажется, что выбор, ты выбираешь окружение. Окружение должно дать тебе правильное направление.
У нас есть высшее знание, это Тора, это все первоисточники каббалистические, и Рав, который прошел путь. Он наш ведущий, который нас ведет, и мы полагаемся, если на знание, то тут мы идем выше нашего знания.
На самом деле, надо просто возблагодарить за эти состояния, что есть выяснение, есть ощущение неправильности, есть нужно выше знания. Соединить это, подсластить. Это как раз страдание работы. Тот хиссарон, на который можно попросить подслащение, исправление.
В момент, когда есть какое-то количество товарищей,
называется ли высшее знание, когда я опираюсь на решение товарищей?
Кадима, кадима.
Вперед, вперед.
Снова выше знания. Это очень широкое понятие. Можно сказать, что то, что касается товарищей, то ответ однозначно. Да. Да.
Вопрос с подвохом. Опираюсь на решение товарищей по определению каббалистов. Да, но по жизни нужно посмотреть, что значит решение товарищей. Если это противоречит... Мнение товарища противоположит решению каббалистов, то нужно сказать, что нет. Вообще, здесь вопрос от решения, тут очень такая скользкая вещь. Тут действительно нужно как можно больше отдаться этому, когда ощущается величие, тепло, объединение между товарищами. И тогда то, что принимается, это правильно. Обычно. И тогда это нормально. Оно должно просто ощущаться.
Да, с подвохом. Конечно же, надо прилепиться к товарищам, чтобы прийти к общему решению, чтобы прилепиться к высшему. Если на самом деле из общего действия, отмены друг по отношению к другу, и нам понятно, что мы теперь прилепляемся к нашей более высокой ступени, то так. То есть это должно быть так. Израиль, Тора и Творец — это одно целое. Поэтому мы должны быть направлены на Него, чтобы Он был нашим партнером, и чтобы Он нас вел вперед.
Если я опираюсь на решение товарища, то, по сути дела, я провел проверку внутри знания, что я действительно опираюсь на их ответ, на то, что они дали мне, и тогда я снова становлюсь внутри знания. Но вместе с тем нужно провести какое-то выяснение перед тем, как ты принимаешь, или, я не знаю. Короче говоря, тут нужен учитель, творец.
В первую очередь должна быть группа, которая строится на принципах каббалистов, а не сборище клоунов. С другой стороны, я хочу проверить, двигаюсь ли я в духе Торы, законов каббалистов. И если так, то если вот эта группа идет за рабом, за каббалистами, то да.
Если я не согласен с товарищем, я иду ниже знания или выше знания? Или я согласен или не согласен с моей группой, десяткой? Это ниже знания или выше знания? Пожалуйста.
Не согласен с десяткой, так я внутри знания. Я не согласен с десяткой, у меня есть мое знание, у них есть какое-то мнение. Если я отменяю свое мнение перед их, если просто так, как вот в предыдущем вопросе, то это будет ниже знания. Ну, не проверяю, хорошо. Сказали, десятка знает, ну так и что же, я согласен. Я, в общем-то, не пересчитываю. Выше знания — это упражнение. То есть, с одной стороны, есть мнение десятки, есть мое мнение, оно другое. И тогда, собственно, туда должен прийти свет, а не какое-то что-то другое. Это только на уроке. На уроке должен работать свет. Надо понять вот эту боль и направить на то, что это боль, что есть недостаток любви на это.
До тех пор, пока мы занимаемся духовными вещами, десятка для меня... Это окружение, которое ставит мне вывеску перед лицом, перед глазами, что духовное это вот это, и любая моя реакция должна быть противоположной, не соглашаться, сопротивляться, убегать и ускользать. Это та ситуация, которая должна быть для того, чтобы у меня было место для работы, отменить себя перед обществом.
Но мне нечего особенно добавить. Если я не согласен с товарищем или десяткой, то я иду внутри знания. Тогда я могу идти ниже знания или и просто закрыть глаза и идти с ними. как будто бы я отменяю свое знание, но я вообще все равно остался против. Или же выше знания, а это тоже определение здесь очень-очень, тут надо быть очень точным, потому что нам необходимо тут обращение. Работа выше знания — это не то, что ты перечеркиваешь желание, это очень важный момент. Я чувствую сопротивление, чувствую силу, и то, что я могу эти две точки держать, и я могу продвигаться, мне понятно, что Творец мне создал этот хиссарон, и я тогда могу идти поверх этого, выше, это должно быть ясно, иначе ты просто перечеркнул и все стер.
У нас в десятке есть что-то более сложные, потому что если ты один и видишь, что вся десятка, так понимаешь, у тебя есть возможность идти выше знания. А у нас есть состояние, что даже если 4 или 5 думают так, они против 4-5, которые думают по-другому. И это как бы сумасшествие. Я не знаю, кто меняет себя перед кем. Просто опустить руки, воскричать Творцу, именно так, я не знаю. Вопрос.
Ну да. Да не знаю. Даже занятие этим, мысли об этом все время, и действительно создать в этом хиссарон к Творцу, хиссарон к свету, чтобы пришел и исправил, потому что это место исправления. Есть тут недостаток. Есть тут работа со своим эго, и это место для исправления.
Если я не согласен с десяткой, не то, что я выхожу из десятки, то, что это не одно тело, выше, ниже, мне кажется, что это ниже знания.
Как мы разделяем между принятием решения в материальных вопросах и в духовных? Так что в материальном мы должны идти внутри знания. А у судьи есть только то, что он видит своими глазами. А в духовных решениях мы должны идти выше знания. И это называется в отдаче и в вере. То как мы разделяем, различаем, где мы принимаем решения в десятке, в большой группе, что вот это имеет отношение к материальному, а вот это имеет отношение к духовному. И тогда как мы будем решать проблемы? И те, и другие, материальные и духовные. Материальные в знании, а духовные выше знания. Ну, вперед!
Хоть знаешь, что такое духовное, что такое материальное. Все решения якобы материальные, у них есть одна основа — заботиться о комфорте товарищей, комфорте действия, чтобы не было. Если там сидят правильные ребята, они разные философы, они обсудят и примут правильное решение. А духовному вообще касательства не имеем. Тут должен быть совет и направление трава прежде всего, иначе вообще нет направления. А потом надо обсудить вместе распасовку, пока не получим картину.
И в дополнение, это происходило. У нас этот вопрос был вчера. То, что касается материального. Надо задействовать разум. Кто может позвонить, поднять этого товарища, этот, давай, ты это делаешь. Ты будешь этим заниматься, да. Все, договорились. Все, это материальный аспект. Просто, ясно, согласно разуму. А то, что касается духовного, задаем вопрос и видим, как каждый товарищ говорит, что, может быть, не знаю, но может быть так, может быть так, может быть так. То есть пытаются почувствовать. Никто не пытается навязать свой разум. Совершенно два разных подхода, что такое внутри знания, что такое выше знания.
Не знаю, какой спор, может быть, у нас о духовном, открываем труды Рабаша, читаем, что не согласен с Рабашем, что нужно видеть каждого товарища как великого в поколении. У нас нет никакого спора о духовных вещах, поскольку все написано, нужно выяснить, открыть, просто провести семинар по поводу материальных вещей. Кто организует конгресс, кто будет кого, когда мы встречаемся. Это нужно идти очень... Не путать. Не путать высшие знания, ниже знания в материальных делах, а идти обычным образом, как любые люди.
Дай Бог, что мы не были бы так запутаны, как Ниф, и нам было бы все так ясно. Проблема, что материальные вещи, то есть они как бы примешиваются, и не удается это разделить. Я думаю, что нужно просто решить на материальном образом. Вот как сказал Агам, а духовное только сверху, от высшего. Это общее решение в десятке, это должно быть в едином согласии. Если кто-то против, то это все уже неадекватно.
Действительно, часто это путает нас. Есть вещи, которые касаются немножко того и другого, немножко непонятно нам. Пока. Но по поводу материальных вещей, для этого у нас есть люди, у которых есть официальные поручения, люди, у которых есть больше знаний в каких-то вещах, ну, согласно свойствах, личных наших свойствах. А по поводу духовных вещей, там надо действительно, если бы мы могли прийти, как мы пытаемся тут прийти, исходя из центра группы, к какому-то решению, и мы исходили бы из этого точного места, это был бы идеальный случай из центра группы.
То, что касается пути духовного продвижения, это духовная тема, а то, что касается материальных вещей каких-то, там форм распространения, это все уже внутри знания. Надо только разделять одно от другого, не будет тогда никаких проблем.
Понятно, что духовное — это выше нашего знания. В силе веры, отдачи. Что каждое мгновение, когда мы находимся в высшем знании, мы находимся в каком-то правильном направлении. В тот момент, когда мы внутри знания, мы уже согласно нашему пузу. Как нам удержаться? Насколько возможно? Дай Бог, чтобы все время выше нашего знания. Как нам удерживать себя выше знания? Это вопрос. Если нет, мы вообще не связаны с духовным процессом. И мы тогда находимся в египетском изгнании, так даже меньше этого, в изгнании. И у нас есть удары, отягощение сердца и так далее, чтобы в конце концов заставить нас устремиться, возжелать высшее знание. Но это долгий путь страданий, пока мы не согласимся идти выше знания из безвыходности, как мы можем идти выше знания именно по выбору, когда мы предпочитаем выше знания. Поскольку это особый инструмент, высокий, освещенный светом, да? Вперед, вперед, быстрее.
В первую очередь должно быть постоянное выяснение. То есть, если не будет понятно, что такое знание, знание твое и состояние, и группы, то нет вообще выяснения, чтобы было расхождение. Не надо замазывать расхождение, надо четко понимать, где знание, а где нет. Необходимо вообще рекламировать это в группе, в десятках, что по мере страдания награда, чтобы было ясно, чтобы выяснение было все больше и больше между твоим представлением и мнением группы, и вся красота, и все мастерство, это удерживать это различие и уметь быть в этом.
Начинается и заканчивается окружением. Силы окружения, поддерживать, стимулировать товарища быть сильным, просто как великий каббалист, который способен иметь дело с телом, управлять им, поставить змея на место, чтобы быть эффективным товарищем в пути.
Ходить вообще со списком советов Рабаша в кармане и смотреть, где я по поводу вот этого совета, вот этой рекомендации. И сожалеть, что я не в этом. И с помощью этого ждать, чтобы получить помощь от товарищей, от света.
Удерживаться выше знания, у нас есть возможность сделать это только с помощью поручительства. Когда каждый помогает другому, удерживаться в этой точке нет никого, кроме него. Что все приходит от него, это должно быть начало. А второе, что нам надо, мы просто обязаны, это давать каждому величие цели. Если у нас есть две эти точки, мы идем по знанию Творца, не в нашем знании, потому что хотим прийти к цели, которая выше нас.
Да, это на самом деле две точки, за которые мы держимся на этом пути. И это на величие цели и Творца, и Рава, и группы, чтобы это тянуло нас наверх, и отмена своя по отношению к этому состоянию. И на самом деле, ну, я тут остановлюсь.
Если мы понимаем, что идти выше знания – это путь Ахишена, и мы предпочитаем выбрать это, иначе мы находимся на том же уровне. Мы хотим все время подниматься в более высокое знание.
Почему я не могу учиться выше знания? Ни от товарища, ни от десятки. Почему ни товарищ, ни десятка не могут быть мне прямым примером или даже обратным примером, и вместе с ними я не могу достичь кли, который выше знания? Я говорю это как факт, чтобы вы не заблуждались. Только ответьте, почему?
Мы заблуждались, потому что до этого момента мы думали, что это просто то место, откуда мы получаем. Почему? Не знаю.
Говорится о келим, а выше знание – это отдающий келим, ниже знание – это получающих келим. Пока я вижу в своих получающих келим все. А в будущем, когда будет другая ступень, то то же самое окружение сможет показать мне что-то другое. Поэтому в моем состоянии должно быть обращение к Творцу, к свету, к помощи. Все остальное – это обращение внутрь знания.
Это не то, что они не могут быть прямым примером, а это я смотрю на них в таком виде, не могу видеть их как инструмент. Что-то не достает третий компонент. То есть вся наша работа выше знания — это удерживаться над желанием, не отменяя его. И вся работа, когда есть только моя плоскость или десятки, я и товарищ, тут нет плоскости, которая может поднять меня выше знания, поэтому невозможно подняться выше знания только в этой плоскости.
Это потрясающе. Мы вчера вечером пытались изо всех сил, и вообще пытаемся изо всех сил, как десятка, работать выше знания, и у нас не получается. Не получается, мы просто ломаемся. А сейчас вот этот семинар, и понятно, что вся цель, все, что происходит, все, что устраивает Творец, только для того, чтобы обратиться к Нему, чтобы мы обратились к Нему как десятка, и чтобы пришла эта сила и нас подняла. Мы сами не получится.
Я думаю, что, может быть, мы тут получили пример. Вот такое идти выше знаний, когда мы все думали что-то одно, исходя из нашего знания, разума. И в определенный момент нам это отрезали. И сейчас мы должны работать с этим. Что с этим делать? И сейчас действительно нужно... Еще раз, нужна высшая сила, что-то, что выше нашей природы, чтобы мы смогли действительно сделать это. Это не что-то, что мы, с чем мы родились, что-то, что выше.
Да. И десятка не поднимается над знанием, остается внутри знания.
Как мне увидеть, что моя десятка находится в состоянии заседания насмешников или святое общество? Как мне идентифицировать два этих состояния в группе? Мои. Пожалуйста.
Вопрос. Частенько я не вижу, не распознаю. И каждый раз, когда десятка действует не по отношению к себе, но по отношению к группе, есть ощущение, что это не сборище насмешников, а действует в правильном направлении, или взять рекомендацию Рава и работать с этим, то есть это приходит от высшего. То есть они не погружены в себя, и тогда то, что я чувствую, чувствую неправильно. И там тоже, в общем-то, прийти к тому, что Ниф ответил. То есть ощущение течения, потока, тепла, и ощущение, что действуем правильно.
На нашем уровне я могу идентифицировать только вещи, которые произносятся устами, то, что говорится, не могу видеть. Я изначально оправдываю их, что они большие, что они со мной вместе в пути. Я хочу верить, что они идут все вместе в правильном направлении, но это заканчивается речами, то, что говорится.
Мы переходим к следующей части.